канцелярии богоугодного заведения Микаэль представился женщине лет 30 и объяснил ей, что его интересует. Вначале она отнеслась к нему настороженно, но под конец поддалась уговорам. Микаэль проследовал за ней в гостиную, где в течение получаса показывал фотографии многим обитателям дома в возрасте от 70 и старше. При всем своем желании помочь, никто из них не смог опознать пару, сфотографированную в Хедестаде в 1966 году. Около 5 Блумквист снова вернулся на улицу Сульвенден и позвонил к Бурману. На этот раз ему повезло больше. Супруги Бурманы, оба пенсионеры, только что вернулись домой. Его пригласили на кухню, где жена тотчас поставила варить кофе, а Микаэль тем временем изложил суть своей проблемы. Но в этот день ему вообще не везло. Раскурив трубку, Бурман почесал в затылке и, немного погодя, заявил, что пара на снимке ему не знакома. Супруги говорили друг с другом на местном диалекте, и Микаэль порою даже не понимал их. «Но вы совершенно правы, что это логотип нашей фабрики», — сказал Бурман. «Молодец вы какой, что углядели его. Беда только в том, что им пользовались все, кому не лень. Транспортники, покупатели и поставщики древесины, ремонтники, машинисты и многие другие. Надо же, найти эту пару оказалось сложнее, чем я думал. А зачем они вам нужны?» Микаэль решил, что если его спросят, он расскажет все как есть. Любые попытки фальсифицировать какие-нибудь истории о людях, изображенных на снимке, звучали бы неправдоподобно и могли бы только помешать. Это долго рассказывать. Я расследую преступление, совершенное в Хедестаде в 66-м году. И есть вероятность, хоть и крохотная, что люди на снимке могли видеть что-то важное. Их ни в чем не подозревают, и, скорее всего, они и сами знать не знают, что обладают информацией, способной помочь раскрыть это преступление. Преступление? Что за преступление? Простите, но я ничего не могу больше добавить. Я понимаю, что все это выглядит очень странно. Кто-то вдруг появляется спустя почти 40 лет и пытается разыскать каких-то людей. Но преступление осталось не раскрыто, и только в последнее время вдруг появились новые факты.
Понимаю. Да, дело ваше действительно довольно необычное.
Сколько людей работало на фабрике?
Обычно в штате насчитывалось 40 человек. Я работал там 17 лет, с середины 50-х и до самого закрытия фабрики. Потом стал товар перевозить.
Бурман немного подумал.
«Могу сказать лишь, что парень на снимке у нас на фабрике никогда не работал. Возможно, он был перевозчиком, хотя я бы его тогда узнал. Но есть и другая возможность. Например, на фабрике мог работать его отец или кто-то из родственников, или это просто не его машина».
Микаэль кивнул.
«Я понимаю, что есть множество версий. А как вы думаете, с кем бы я еще мог поговорить? У вас есть какие-нибудь идеи на этот счет?»
«Есть», — кивнув, сказал Бурман.
«Приходите завтра с утра. Мы съездим и пообщаемся с несколькими стариками».
Лизбет Саландер пришлось решать важную методологическую проблему. Она считалась экспертом по сбору информации о ком угодно, но свои поиски всегда начинала с имени и персонального идентификационного номера конкретной личности. Если объект присутствовал в компьютерной базе данных, а там, как правило, присутствуют все без исключения, то он быстро попадал в ее паутину. А уж если человек имел компьютер, подключенный к интернету, адрес электронной почты и, возможно, даже собственный сайт, а почти все персонажи, которые становились объектами ее исследования, имели таковой, ей не составляло особого труда выведать его самые страшные тайны. Но работа, которую поручил ей Микаэль Блумквист, требовала совершенно других навыков и качеств. Иными словами, нужно было идентифицировать 4 человек, опираясь на крайне скудные сведения. К Кроме того, речь шла о событиях, которые происходили несколько десятилетий назад, а, следовательно, ни в каких компьютерных базах данных этих личностей и в помине не было. Основываясь на деле Ребекки Якобсон, Микаэль выдвинул версию, что и она, и другие женщины стали жертвами убийцы. То есть они должны были упоминаться в разных незаконченных полицейских расследованиях. Сведения о том, когда и где эти убийства были совершены, отсутствовали. Известно лишь, что трагедии произошли до 1966 года. Ситуация требовала от Лизбет применить какие-то совершенно новые методы поиска. «Ну и что же мне прикажете делать?» — призадумалась она. После чего включила компьютер, зашла на www.google.com и сформулировала запрос на тему «Магда плюс убийство». Как ни странно, но самый примитивный из доступных вариантов поиска, к изумлению Лизбет, дал неплохой урожай. Первая же ссылка указывала на программу передач ТВ «Вермланд» из Карлстада, которая анонсировала фрагмент из сериала «Вермландские убийства». Он демонстрировался в 1999 году. Потом она обнаружила короткий синопсис программы в газете «Вермландс Фолькблад». Теперь в сериале «Вермландские убийства» очередь дошла до Магды Лувисы Шёберг из Ранмунтреска, жертвы жуткого загадочного преступления, которое несколько десятилетий назад расследовала полиция Карлстада. В апреле 1960 года 46-летняя жена фермера Лувиса Шёберг была обнаружена мертвой в собственном хлеву. Ее жестоко убили. Журналист Класс Гуннарс описывает последние часы ее жизни и тщетные поиски убийцы. В свое время эта смерть потрясла общественность, и высказывалось множество версий в отношении личности преступника. В программе выступит младший родственник жертвы. Он расскажет о том, как негативное обвинение повлияло на его жизнь. Смотрите в 20:00. Еще более полезную информацию она обнаружила в статье «Убийство Лувисы потрясло всех жителей края», опубликованной в журнале «Вермландс Культур». Эти материалы позднее полностью выкладывались в интернете. Здесь, как в детективном романе, очень увлекательно и интригующе описывалась эта макабрическая история. Муж Лувисы Шёберг, лесоруб Хольгер Шёберг, вернувшись около 5 часов вечера с работы, нашел свою жену мертвой. Ее подвергли грубому сексуальному насилию, нанесли ей несколько ножевых ранений, а потом убили, заколов вилами. Убийство произошло в хлеву, на ферме семьи Шёбергов. Но особое внимание привлекло то, что убийца, завершив свое черное дело, поставил тело жертвы на колени в стойле и крепко привязал. Позже обнаружилось, что одна из коров была ранена ножом в шею. Первым в убийстве заподозрили мужа, но у него было железное алиби. Он в 6 утра вместе с коллегами находился на вырубке в 40 километрах от дома. А Лувиса Шёберг в 10 часов была еще жива, как утверждала соседка, которая к ней заходила. Никто ничего не видел и не слышал. Хутор Шёбергов располагался примерно в 400 метрах от ближайших соседей. После того, как с мужа сняли подозрения, полицейские исследователи переключили внимание на племянника убитой, 21-летнего юношу. Он не слишком-то ладил с законом, очень нуждался в деньгах и несколько раз одалживал у своей тетки небольшие суммы. Его алиби казалось не очень убедительным, и некоторое время его продержали в тюрьме, а потом выпустили, что называется, за отсутствием состава преступления. Тем не менее, в деревне многие считали виновником именно его. Полиция проверила и другие версии. Например, некоторое время искали какого-то загадочного коммивояжера, который вроде бы появлялся в этих местах. А потом проверяли слухи о таборе вороватых цыган, которые совершали вроде бы гастрольное турне по округе. С какой стати они совершили жестокое убийство с сексуальным насилием, но так ничего и не украли, этот вопрос напрашивался сам собой, но ответа на него получить не удалось. В преступлении подозревали также соседа из деревни, холостяка, которого в молодости обвиняли в преступлении гомосексуального характера. В то время гомосексуальность еще преследовалась по закону. Многие считали, что этот тип не внушает доверия, потому что он какой-то странный. Но зачем гомосексуалисту совершать сексуальное насилие над женщиной? Этот вопрос тоже так и повис в воздухе и остался безответным. Так что ни одна из этих версий так и не была доказана. Никого так и не задержали. Обвинительный приговор никому не вынесли. Преступление без наказания. Лизбет Саландер считала, что в телефонной книжке Харриет Вангер, несомненно, речь шла именно об этом преступлении. Библейская цитата из третьей книги Моисеевой, глава 20, стих 16, гласила: «Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них». То, что хозяйку хутора по имени Магда обнаружили мертвой в хлеву, помещенной в стойло и привязанной, не могло быть случайностью. Но почему Харриет Вангер записала имя Магда вместо имени Лувиса? Ведь в быту жертва пользовалась только им. Если бы в аннотации к сериалу не было приведено ее полное имя, Лизбет едва ли смогла бы наткнуться на этот случай. Но, разумеется, самым главным оставался вопрос, имеется ли связь между убийством Ребекки в 49-м году, убийством Магды Лувисы в 60-м году и исчезновением Харриет Вангер в 66-м. И откуда Харриет могла узнать об этих делах? Бурман вместе с Микаэлем совершили субботнюю прогулку по Нуршо, но результат оказался неутешительным. До обеда они посетили пятерых бывших работников фабрики, которые жили относительно неподалеку. Трое в центре городка, а двое на окраине, в Сёрбюн. Все угощали их кофе, изучали фотографии и мотали головами. После обеда на скорую руку у Бурманов они взяли машину, чтобы нанести визиты тем, кто обитал подальше, и посетили четыре селения в окрестностях Нуршо, где жили бывшие работники деревообрабатывающей фабрики. В каждом из домов хозяева тепло приветствовали Бурмана, но помочь ничем не могли. Микаэль уже начал отчаиваться и думать, что зря он затеял эту поездку в Нуршо и что этот след ведет в тупик. Около 4 часов Бурман привез Микаэля в окрестности селения Нуршевален, расположенного к северу от Нурша. Здесь он остановил машину возле хутора с типичным для Вестерботтена темно-красным домом и представил гостя Хеннингу Форсману, бывшему мастеру столярного цеха. «Да ведь это же сынок Ассера Бренлунда», — сказал Хеннинг Форсман, как только Микаэль показал ему фотографию. — Вот она, удача. — Вот как, сынок Ассера? — переспросил Бурман и, обращаясь к Микаэлю, добавил. — Он был закупщиком. — Где я могу его увидеть? — Этого парня? — Ну, для этого вам придется заняться археологическими раскопками. Его звали Гуннаром, и он работал на фирму Буллиден. Погиб при взрыве в середине 70-х годов. Вот черт! Но жена его жива, вот эта, что на снимке. Ее зовут Милдред, и она живет в Бьюрселе. Что такое Бьюрселе? Надо проехать примерно милю по дороге на Бастутреск. Она живет в продолговатом красном домике по правую сторону, как въедешь в деревню. Третий дом. Я довольно хорошо знаю эту семью. Здравствуйте, меня зовут Лизбет Саландер, и я пишу диссертацию по криминологии о насилии над женщинами в XX веке.
«Я бы хотела посетить полицейский участок Ландскруны и ознакомиться с документами одного дела 1957 года. Я имею в виду убийство 45-летней женщины по имени Ракель Лунде. Известно ли вам, где сейчас находятся эти документы?»
«Ландскруна. Портовый город в Швеции, в Лени, Сконе».
Деревня Бьюрселе выглядела как на рекламной картинке сельской местности Вестерботтена. Она состояла примерно из 20 домов, выстроившихся компактным полукругом вдоль оконечности озера. В центре деревни находилась развилка с указателями на Хемминген 11 километров и на Басту-Треск 17 километров. Возле развилки располагался маленький мост через речку. Как предположил Микаэль, здесь находился тот самый плес, сель, на речке Бьюр, в честь которого и назвали деревню. Сейчас, в разгар лета, эти виды можно было фотографировать на почтовую открытку. Микаэль припарковался во дворе перед закрытым магазином «Консум» через дорогу от третьего домика по правой стороне. Он позвонил в дверь, но дома никого не оказалось. После этого Блумквист совершил часовую прогулку по дороге на Хемминген, добрался до того места, где плес сменялся бурлящими порогами, встретил двух котов, понаблюдал за косулей и вернулся обратно, так и не увидев ни единого человека. Дверь Милдред Бренлунд по-прежнему оставалась запертой. На столбе возле моста Микаэль обнаружил потрепанную афишу от 2002 года, приглашавшую посетить Чбуа, что расшифровывалось как «Чемпионат Бьюрселе по укрощению автомобилей». Укрощение автомобиля, явно бывшее популярным зимним развлечением, заключалось в том, что транспортное средство доводили до состояния негодности, гоняя его по скованному льдом озеру. Микаэль задумался, разглядывая афишу. Он прождал до 10 вечера, а потом поехал обратно в Нуршо, где съел поздний ужин и улегся в постель дочитывать детектив Вэл Макдермит. Финал книги оказался кошмарным. В 10 вечера после долгих сомнений и многочасовых размышлений Лизбет Саландер прибавила к списку Харриет Вангер еще одно имя. Лизбет искала факты окольными путями. Статьи о нераскрытых убийствах публиковались регулярно, и в воскресном приложении к одной из вечерних газет она обнаружила статью 1999 года под заголовком «Многие убийцы женщин по-прежнему разгуливают на свободе». В этом материале суммировались некоторые сведения, и там она нашла имена и фотографии нескольких жертв громких преступлений, в частности Сольвейг из Нортелье, Аниты из Норчопинга, Маргареты из Хельсингборга и еще нескольких женщин. В обзоре упоминались убийства, совершенные в 60-е годы, и ни одно из них не соответствовало данным, полученным ею от Микаэля. Но один случай все-таки привлек внимание Лизбет. В июне 1962 года 32-летняя проститутка Леа Персон из Гетеборга поехала в Удеваллу, чтобы навестить свою мать и 9-летнего сына. Удевалла – город, расположенный на западном побережье Швеции, в 85 километрах севернее Гетеборга. Лия провела с родными несколько дней, а потом воскресным вечером обняла мать, попрощалась и уехала, чтобы сесть на поезд и вернуться обратно в Гетеборг. Через два дня ее обнаружили за старым контейнером на заброшенном промышленном пустыре. Ее изнасиловали и с исключительной жестокостью надругались над телом. Убийство Леа, конечно, не прошло незамеченным. Газета все лето из номера в номер публиковала в нем материалы, но убийцу так и не нашли. В списке Харриет Вангер Леа не упоминалась, и убийство не соответствовало ни одной из отобранных ею библейских цитат. И все же одна деталь заставила Лизбет немедленно отреагировать. Примерно в 10 метрах от тела Лии
был обнаружен цветочный горшок, а внутри его голубь. Кто-то обвязал шею голубя веревкой и пропустил ее в дырочку на дне горшка. Затем горшок поместили на маленький костер, устроенный между двумя кирпичами. И вроде бы издевательство над птицей не имело никакого отношения к убийству Лии. Вполне возможно, что какие-то дети просто играли в летние садистские игры, но пресса почему-то окрестила этот эпизод «убийством голубки». Вообще-то Лизбет Саландер Библию не читала, и у нее даже не было своего экземпляра. Но этим вечером она прогулялась в церковь Хёгалит и после некоторых усилий смогла ее одолжить. Затем она уселась на скамейку в парке перед церковью и начала читать третью книгу Моисееву. Добравшись до главы 12, стиха 8, она вздрогнула. 12 глава повествовала об очищении роженец. «Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста». Леа вполне могла значиться в телефонной книжке Харриет Вангер как «Леа 31208». И тут до Лизбет Саландер наконец дошло, что ни одно из проведенных ею ранее исследований по масштабу не может сравниться с нынешним. Около 10 утра в воскресенье Микаэль Блумквист вновь появился у дома Милдред Бренлунд по второму мужу Милдред Бергрен и постучал в дверь. На этот раз хозяйка открыла. Женщина была теперь почти на 40 лет старше и примерно на столько же килограммов тяжелее, но Микаэль сразу же узнал ее по фотографии. «Здравствуйте, меня зовут Микаэль Блумквист. Вы, вероятно, Милдред Бергрен?» «Да, верно. Прошу прощения, что явился без предупреждения, но я уже некоторое время разыскиваю вас. Это связано с делом, которое в двух словах не объяснишь». Микаэль улыбнулся. «Позвольте мне войти, я отниму у вас немного времени». Муж и 35-летний сын Милдред были дома, так что она без колебаний пригласила Микаэля на кухню. Он пожал всем руки. За последние несколько суток Блумквист выпил больше кофе, чем когда-либо, но к этому моменту он уже усвоил, что в Норланде считается неприличным отказываться. Наполнив всем чашки, Милдред уселась и спросила, чем она может ему помочь. Микаэль с трудом понимал местный диалект, и она перешла на государственный вариант шведского языка. Журналист набрал в грудь воздуха. «Это долгая и очень запутанная история. В сентябре 66-го года вы вместе с тогдашним мужем Гуннаром Бренлундом приезжали в Хедестад». Женщина не могла скрыть изумления. Когда она кивнула, Блумквист положил перед ней фотографию с Йернвексгаттен. «Этот снимок был сделан тогда. Вы помните эти события?» «О, Господи!» — произнесла Милдред Бергрен. «Ведь с тех пор прошла целая вечность». Ее нынешний муж и сын стояли позади нее и смотрели на фотографию. «У нас было свадебное путешествие». «Мы ездили на машине в Стокгольм и в Сигтуну, а на обратном пути где-то останавливались. Хедестад, вы сказали?» «Да, Хедестад. Снимок был сделан примерно в час дня. Я уже некоторое время пытаюсь вас найти, но дело оказалось не из легких». «Неужели вы нашли меня по одной старой фотографии, которую случайно обнаружили? Даже не могу себе представить, как вам это удалось». Микаэль выложил фотографию с автостоянки. «Я нашел вас благодаря этому снимку, сделанному в тот же день, но чуть позже». Микаэль объяснил, как он через деревообрабатывающую фабрику Нуршо нашел Бурмана, а тот, в свою очередь, привел его к Хеннингу Форсману из Нуршовален. «Полагаю, для ваших поисков имелись веские причины». «Да». «Девушку, которая стоит перед вами на этой фотографии, звали Харриет. Она исчезла как раз в тот самый день, и все указывает на то, что ее убили. Я могу показать вам, что произошло». Микаэль достал лэптоп, и пока тот загружался, вкратце объяснил ситуацию. Потом он прокрутил слайд-шоу и показал, как менялось выражение лица Харриет. «Вас я обнаружил, когда просматривал эти старые снимки. Вы стоите с камерой в руках позади Харриет и чуть сбоку, и, похоже, фотографируете именно то, на что она смотрит, и что вызывает у нее такую реакцию. Я понимаю, что у меня практически нет шансов, но я искал вас для того, чтобы спросить, не сохранились ли у вас фотографии, сделанные в тот самый день?» Микаэль готовился к тому, что Милдред Бергрен отмахнется и скажет: «Да что вы, тех снимков давно уже нет, пленки так и не проявили, или мы их давно выбросили». Но она посмотрела на него своими ярко-голубыми глазами и ответила, словно по-другому и быть не могло, что, разумеется, она хранит все свои старые фотографии, сделанные в отпуске. Женщина ушла в комнату и буквально через минуту вернулась с коробкой, в которой лежали альбомы с множеством фотографий. Некоторое время она искала фотографии, сделанные в тот день. В Хедестаде она сделала всего три снимка. Один был нечетким и показывал главную улицу, на втором оказался ее тогдашний муж, третий запечатлел клоунов и праздничное шествие. Микаэль с большим интересом разглядывал эту фотографию. На другой стороне улицы он увидел лишь какую-то фигуру. Ничего не прояснилось.